В этой книге собраны эссе, которые я написал в период с 1976 по 1992 год. Самые разные, от автобиографических заметок и размышлений о философии науки до хвалебных слов в адрес Вселенной, к которой я испытываю самые возвышенные чувства. Книга заканчивается стенограммой моего интервью на BBC в рамках программы «Пластинки для необитаемого острова». Это замечательная передача, в которой гостю предлагается вообразить себя отшельником, заброшенным на самый край света, и ответить на вопрос, какие 8 пластинок он взял бы с собой, чтобы скоротать время до своего спасения. Мне повезло. Авторы программы позволили мне вернуться в цивилизацию достаточно быстро. Эти заметки писались в течение 16 лет, и приведенные рассуждения отражают глубину моих знаний на тот или иной период. Надеюсь, что мои знания значительно приумножились за прошедшие годы. Поэтому я привожу точную дату и обстоятельства, подтолкнувшие к созданию каждого эссе. Поскольку каждая задумывалась как самодостаточный научно-популярный опус, в книге неизбежны повторения. Я старался сократить их число, но некоторые все же остались. Ряд эссе предназначались для прочтения перед аудиторией. Моя речь мало приспособлена для полноценного разговора со слушателями, поэтому обычно лекции зачитывали мои аспиранты, которые понимали меня и могли более внятно декларировать написанный мною текст. К сожалению, в 1985 году я перенес операцию, которая лишила меня способности говорить. Спустя время для меня разработали специальную компьютерную систему с хорошим звуковым синтезатором. Я с удивлением обнаружил, что могу быть прекрасным оратором, способным очаровать большую аудиторию. Я с огромным удовольствием объяснял научные теории и отвечал на вопросы. Однако я точно знаю, мне есть куда стремиться, и надеюсь, что за минувшие годы продвинулся немного в лекторском искусстве. В этом вам и предстоит убедиться. Я не согласен с тем, что Вселенная — это тайна, к которой можно прикоснуться, но которую нельзя постичь или предугадать. Отношение ко Вселенной как к тайне идет вразрез с научной революцией, которую почти 400 лет назад провозгласил Галилей и продолжил Ньютон. Они показали, что некоторые области макрокосмоса непроизвольны, что они подчиняются строгим математическим законам. С тех пор мы пытаемся применить подход Галилея и Ньютона к остальным уголкам пространства. И сегодня все рутинные наблюдаемые явления выглядят для нас вполне логичными. Мерилом нашего успеха являются те миллиарды долларов, которые уходят на строительство гигантских умных машин. Они ускоряют частицы до таких высоких энергий, что мы бессильны предположить, что может случиться при их столкновении. В естественных условиях на Земле частиц с такими высокими энергиями не бывает, поэтому огромные траты на их изучение могут выглядеть непомерными. Может даже показаться, что все это делается лишь по прихоти ученых. Однако в момент возникновения Вселенной такие частицы были всюду, и мы должны изучать их, если действительно хотим узнать, как зародился наш мир и мы сами. Мы по-прежнему очень многого не знаем и не понимаем. Но уровень прогресса, которого мы достигли за последний век, должен внушать нам веру в то, что человеку по силам осознать Вселенную во всей ее сложности, что наш удел — это вовсе не вечное блуждание в потемках. Мы способны на рывок к созданию всеобъемлющей теории Вселенной, и в этом случае мы станем ее полновластными хозяевами. Эссе, вошедшие в эту книгу, написаны в полной уверенности, что Вселенная подчиняется порядку, который мы пока понимаем лишь отчасти, но в котором сможем полностью разобраться в ближайшем будущем. Возможно, эта надежда всего лишь мираж. Возможно, не существует универсальной теории, или, если она и есть, то недоступна для нас. Но бесспорно, лучше стремиться к полному пониманию, чем сложить руки, утратив веру в силу человеческого разума. Стивен Хокинг, 31 марта 1993 года. Глава первая. Детство. Это и следующие за ним эссе основаны на лекции, которую я прочитал в Цюрихе в сентябре 1987 года в пользу Международного общества по борьбе с нейромоторными заболеваниями. Позднее они были дополнены материалами, написанными в августе 1991 года. Я родился 8 января 1942 года, спустя ровно 300 лет со дня смерти Галилея. В этот день на свет появился не только я. По моим оценкам, таких было 1200. Мне доподлинно неизвестно, интересовался ли кто-либо из них в дальнейшем астрономией. Я родился в Оксфорде, хотя родители мои жили в Лондоне. Во время Второй мировой войны Оксфорд был самым благоприятным местом для появления на свет. У нас было соглашение с немцами. Они обещали не бомбить Оксфорд и Кембридж, а мы — Гейдельберг и Геттинген. Конечно, было бы лучше, если бы это цивилизованное соглашение распространялось и на все остальные города. Отец мой — выходец из Йоркшира. Его дедушка, мой прадедушка, был процветающим фермером. Он приобрел слишком много ферм и обанкротился во время сельскохозяйственной депрессии начала 20 века. Это было тяжелым испытанием для родителей моего отца, но они сумели изыскать средства и отправили его учиться медицине в Оксфорд. Его специализацией стали исследования в области тропической медицины. В 1937 году он отправился в Восточную Африку. Когда началась война, ему пришлось проехать через весь континент, чтобы попасть на корабль, идущий в Англию. Вернувшись на родину, отец хотел пойти добровольцем на военную службу, однако ему сказали, что он будет гораздо полезнее на медицинском поприще. Моя мама родилась в Шотландии, в Глазго, в семье врача. Всего у ее родителей было 7 детей, она была второй. Когда ей исполнилось 12 лет, семья переехала на юг, в Девон. Подобно семье моего отца, мамина семья также не была зажиточной. Тем не менее, ее родители сумели послать ее учиться в Оксфорд. Окончив университет, мама работала на нескольких должностях, в том числе была налоговым инспектором, что ей не очень нравилось. Из инспекторов она перешла в секретари. Так она и встретила моего отца в первые годы войны. Мы жили в Хайгейте, на севере Лондона. Моя сестра Мэри родилась спустя 18 месяцев после меня. Как мне потом рассказали, я не особенно обрадовался ее появлению. Все наше детство между нами сохранялись напряженные отношения, и соперничество подпитывала небольшая разница в возрасте. С возрастом напряженность исчезла, поскольку мы пошли по жизни разными путями. Она стала врачом, что очень нравилось моему отцу. Еще одна моя младшая сестра, Филиппа, родилась, когда мне было почти 5 лет, и я уже был в состоянии понимать, что происходит. Я помню, что с нетерпением ожидал ее появления, ведь нас будет трое, а втроем играть куда интереснее. Она была очень впечатлительным и восприимчивым ребенком. Я всегда уважал ее мнение и суждение. Мой брат Эдвард родился гораздо позже, когда мне было 14. Можно сказать, что мое детство прошло без него. Он очень отличался от нас с сестрами. Склонности к наукам и интеллектуальным развлечениям у него не было. Возможно, для нас это было к лучшему. Он был довольно проблемным ребенком, но не любить его было невозможно. Мои самые первые воспоминания относятся к яслям Байрон Хаус в Хайгейте. До сих пор помню те горючие слезы, которые я проливал там. Все дети вокруг меня играли с игрушками, которые казались мне чудесными. Я очень хотел поиграть вместе с ними, но мне было всего лишь 2,5 года, и я впервые оказался в компании совершенно незнакомых мне людей. Думаю, что родители были сильно удивлены моей реакцией. Я был первым ребенком, и они четко следовали рекомендациям книжек по воспитанию детей. Черным по белому там было сказано, что детей нужно приучать к общению с 2 лет. Но после того ужасного утра они забрали меня домой и снова отдали в Байрон Хаус только 1,5 года спустя. Хайгейт во время войны и сразу после нее был прибежищем научных сотрудников и преподавателей. В любой другой стране их бы назвали интеллигенцией, но англичане никогда не претендовали на то, чтобы иметь таковую. Все эти интеллектуалы посылали своих детей в школу Байрон Хаус, которая в те времена считалась весьма прогрессивной. Помню, как жаловался своим родителям, что там меня ничему не учат. Тамошние учителя не были приверженцами популярной у тогдашних педагогов зубрежки. Иными словами, предполагалось, что ученики могут научиться читать, не сознавая того, что их этому учат. Читать, в конце концов, я научился, но к тому моменту мне исполнилось 8 лет. Мою сестру Филиппу учили читать более традиционными методами, и она начала читать в 4 года. Откровенно говоря, она с самого рождения была определенно талантливее меня. Мы жили в высоком, похожем на башню, доме викторианского стиля, который мои родители весьма дешево купили во время войны, когда все вокруг были уверены, что Лондон разбомбят подчистую. И действительно, Фау-2 приземлилась буквально в соседнем квартале. Меня, мамы и сестры в этот момент не было дома, а папа находился там. К счастью, его даже не задело, а дом не был сильно поврежден. Но еще много лет на улице оставалась большая воронка от бомбы. В ней мы любили играть с моим другом Говардом, который жил за 3 дома от нас. Знакомство с Говардом явилось для меня своего рода откровением. Его родители не принадлежали к кругу интеллектуалов, в отличие от родителей всех остальных детей, которых я знал. Он ходил не в Байрон Хаус, а в муниципальную школу и прекрасно разбирался в футболе и боксе, то есть в тех сферах, в которых мои родители вовсе не мечтали меня увидеть.